Издательство АСТ. Хакоба Бергареча. Идеальные дни. Роман. Перевод с испанского Надежды Беленькой. Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории РФ. Серхио, Мунда, старухе, Шону и всем друзьям из Остина. С благодарностью сотрудникам центра Гарри Рэнсома. Более 50 лет мое царствование приносило победу или мир. Подданные меня любили, враги боялись. А союзники уважали. У меня было в избытке богатств и почестей, власти и наслаждений. Все земные блага, казалось, были доступны моим желаниям. И вот, достигнув вершин, я старательно сосчитал все дни чистого и подлинного счастья, которые выпали на мой век. Их оказалось ровно 14. Абдрахман III. Луис и Камила. Остин, июнь 2019. Дорогая Камила, только сейчас я понял, что за минувший год моей жизни самыми полноценными и истинными моментами счастья были потасовки, которые моя младшая дочь Кармен называет войной. Этот недолгий ритуал потешной битвы Кармен устраивает ежевечерне, прежде чем лечь спать. Гневно посмотрев мне в глаза, принимается молотить меня ногами и руками. Ее воинственные нападки, скорее всего, вдохновлены каким-нибудь боевым искусством, подсмотренным в школьном дворе. А я должен поймать одну из ее взлетающих конечностей, обездвижить ее, перевернуть в воздухе и бросить на кровать. Она пытается встать, а я ей не позволяю. Толкаю в лоб и отбрасываю назад. Не в силах удержаться в сидячем положении, она шлепается на подушку и делает попытку подняться, а я снова ее отталкиваю. Затем хватаю за лодыжки, одним рывком переворачиваю лицом вниз и принимаюсь щекотать, пока она не скажет «хватит». Она терпит изо всех сил и, наконец, сдается, хохоча и повизгивая. Иногда уворачивается и бьет меня по носу, причем довольно чувствительно. Или же я случайно задеваю ее ногтем и оставляю царапину. Или она ударяется о стену, и дело кончается слезами. Но в основном битва проходит гладко. Кармен требует, чтобы мы повторили сальто. Я переворачиваю ее, ухватив за лодыжки, затем щекочу ступни, а она меня шантажирует, уверяя, что если мы не продолжим сражаться, она не поцелует меня на ночь. Хм, знает, что я не привык засыпать без ее прощального поцелуя. Иногда я не успеваю вернуться домой вовремя, и Кармен ложится спать, так меня и не дождавшись. Или же я настолько устаю, что просто не в состоянии подбрасывать ее в воздух в уверенности, что не сломаю ей шею или не растяну лодыжку. В такие дни меня преследует мысль, что нашим воинам пришел конец, что я, сам того не подозревая, упустил последний шанс, что на следующий день Кармен ничего уже не захочет, и через день тоже, а потом внезапно вырастет, и ей разонравится бесцеремонное подбрасывание в воздух, разонравится щекотка и смех, она передумает так дорого продавать свой поцелуй на ночь и будет молча чмокать меня в щеку, чтобы побыстрее отделаться. Как в один прекрасный вечер, около года назад, она впервые потребовала битву перед сном, так однажды она перестанет об этом просить. И как бы я ни старался пребывать вовремя на очередное сражение, одна из битв станет последней. А я этого не пойму. Если только финал не станет результатом несчастного случая. Например, смертельного удара затылком об угол стола. Я всегда подозревал, что такое может случиться, потому что, к сожалению, все, чего мы боимся, в конечном итоге когда-нибудь случается. До тех пор, пока вечер за вечером наши сражения не начнут отменяться. То я в командировке, то она в летнем лагере, и постепенно время положит конец воинам. Кармен станет старше, а я старее. Наши потасовки превратятся в счастливые воспоминания детства, сведясь к точному и исчерпывающему количеству сражений. Первое, множество других и последнее. Числа этого мы не знаем. Нас не интересовало количество битв. И все-таки я постоянно помню, что число это существует. Если был первый раз, то, скорее, раньше, чем позже, наступит еще один, на этот раз последний. Это касается не только войн с Кармен, но и многих других любимых и повторяющихся событий. Сколько раз после воскресного обеда я прощался с мамой, думая, что этот обед может быть последним. Сколько раз, уезжая в командировку, целовал на прощание троих своих детей. И когда они оставались вдали, думал, что, возможно, это был последний поцелуй. Потому что самолет может разбиться, или они сгорят в нелепом пожаре, вызванном увлажнителем воздуха, который, по мнению жены, предотвращает у детей кашель, и которому я доверяю не больше, чем снадобьем, купленным в травяной лавке. Нечто похожее происходит и с тобой. Происходит с тех пор, как я впервые тебя поцеловал. А потом лег спать, молясь о том, чтобы этот первый поцелуй, такой невероятный, такой неожиданный, не был последним. А на следующий день, когда ты поцеловала меня еще раз, я начал вести учет каждого поцелуя, который мы подарили друг другу за те три дня нашей первой встречи. Пока мы не увиделись снова, я много ночей сражался с призраком последнего поцелуя, сопротивляясь мысли о том, что, целуя тебя, я и думать не мог, что этот поцелуй не повторится, что все кончено. Занавес опустился, зрители разошлись по домам, а я по-прежнему сижу в партере, ожидая второго акта. Когда через год мы вернулись на место преступления, и ты поцеловала меня в аэропорту, прежде чем я успел произнести все слова, вертевшиеся у меня в голове на протяжении полета, пока я тщательно продумывал, что скажу тебе при встрече, я успокоился и перестал, наконец, вести счет. Утратил страх перед неизбежностью конца. Убедил себя в том, что все это будет повторяться каждый год. Последний поцелуй исчез из виду, затерявшись где-то в далеком будущем. Сколько времени я убил понапрасну, погружаясь в затуманивающие сознание страдания каждый раз, когда нечто заставляло меня вспоминать о том, что все, чем я дорожу, имеет начало и однажды закончится. Я стараюсь побыстрее избавиться от этой навязчивой мысли, прежде чем смятенный мозг вылепит видение последнего раза. Его созерцание поглотит меня. Я больше не смогу защитить разум от тлетворного влияния этих бесплодных усилий. А вот почему в тот миг, когда мне в руки случайно попала папка с перепиской известного писателя с его возлюбленной, оба давно мертвы, я невольно опечалился, видя на дне папки первое письмо любовной переписки, а сверху последнее. Я прикинул на глаз, сколько листов уместилось между обоими письмами, первым и последним. А значит, сколько писем оставалось каждый раз до завершения их отношений? Набор свидетельств, сохранившихся в мире от их любовной истории, имел толщину едва ли в полсантиметра и умещался в пространстве размером 35 на 25 сантиметров, что примерно соответствовало объему папок цвета слоновой кости, в которой разложены письма из 11-го контейнера архива Уильяма Фолкнера в центре Гарри Рэнсом, где я убиваю время сегодня утром и где, скорее всего, проторчу весь этот день, а заодно и последующие дни, пока не забуду полностью о цели своего визита, успевшего потерять для меня всякий интерес. Слишком уж соблазнительны эти бумаги, которые, как я тебе уже говорил, попались мне случайно. Зато теперь они заключают в себе возможность найти ответы, а потому захватили меня полностью, как подростка, раздел о любовных делах в молодежных журналах. Но, тем не менее, содержимое папки наводит меня на новые и новые вопросы. Какие перспективы у нашей истории? Давай будем называть это «нашей историей», за неимением лучшего термина. Какой след она оставит? Какие отпечатки? Какой пепел? Свидетельств больше нет. Я удалил все. Абсолютно все. И, насколько мне известно, ты тоже. Я просто знаю, что в прошлом году я видел тебя 4 дня в эти же даты, в этом же городе, а годом ранее еще 3 дня в те же дни, в том же месте. И видеть тебя. Эти слова заключали в себе все. У меня была ты, у тебя был я. Мы были друг у друга. Интересно, нет ли в каком-нибудь уголке Южной Дакоты или на Мальте работающего сервера, где все еще хранятся заархивированные копии всех наших удаленных сообщений? Осталось, правда, несколько фотографий с пейзажами, которыми мы любовались вместе и которыми оба делились в соцсетях. Но всегда осторожно, чтобы кто-нибудь не заподозрил, что мы имели какое-то отношение друг к другу. Так на фотографии в Инстаграме остался неповторимый рисунок облаков в тот день, который мы провели вдвоем. И еще у меня осталась книга, подаренная тобой в Остинском книжном. И теперь я очень сожалею, что попросил тебя не подписывать ее на память, опасливо и предусмотрительно заметив, что нельзя оставлять следов нашей истории. Бегло и завистливо заглянув в частную переписку мистера Фолкнера, я внезапно почувствовал потребность в том, чтобы у меня сохранился крошечный след, отзвук, намек, напоминающий о том, что наша история действительно существовала, что нас что-то объединяло. Я не собирался ничем утолять этот голод, и, пока не попал сюда, мне приносило огромное облегчение именно отсутствие следов. Тот факт, что у меня не имелось фетиша, прикосновение к которому заставило бы погрузиться в круговерть фантазии о том, как могла бы пройти эта неделя с тобой. Я был рад, что у меня не сохранилось ни единой фотографии, могущей воскресить воспоминания о 4 ночах, проведенных вместе в прошлом году, и о 3 других ночах годом ранее. Мне трудно поверить, что мы были вместе всего 7 дней. Они занимают столько места, поэтому мне едва удается думать о чем-то другом, пока я хожу по городу, зная, что и ты сейчас где-то неподалеку, возможно, всего лишь в 500 метрах от меня, и пробудешь здесь еще 4 ночи. Я не собирался тебе писать, я согласен с твоим решением и не требую объяснений, Просьбу в твоем последнем сообщении я воспринял как приказ. Мой муж в последнюю минуту решил ехать со мной. Пожалуйста, не пиши мне больше. Останемся воспоминанием. Прощай. Люблю тебя. Я стер сообщение, перечитав его 20 раз. Затем удалил твой номер мобильного, чтобы избежать соблазна. Электронную почту я забыть не смогу, слишком она проста. Это «останемся воспоминанием», которым ты предлагаешь мне утешиться, превратилось в неожиданную проблему. Чтобы воспоминание не исчезло, нужно где-то его хранить. Однако, как известно, воспоминания, не подкрепленные образами, словами или предметами, постепенно стираются из памяти, утрачивают свою отчетливость, контуры их размываются, цвета расплываются. И нам остается лишь туманное пятнышко света на фоне тьмы, которое в конечном итоге все поглощает. «Останемся воспоминанием», — говоришь ты, «и одержимый манией высчитывать и определять все, что случается в последний раз, я понимаю, что эта фраза, вероятно, будет последним глаголом, который мы проспрягаем, придав ему форму первого лица множественного числа. Нашим последним совместным действием от первого лица множественного числа будущего времени». Странная просьба. Не возьму в толк, какую пользу может нам это принести. Тем не менее, для начала воспоминания следует выстроить и зафиксировать таким образом, чтобы мы могли в нем остаться. Моих слов хватает только на бальзамирование. А потому позволь написать это письмо, хотя я, вероятно, никогда его и не отправлю. Мне достаточно знать, что я с тобой беседую. Хочу еще немного послушать тот особенный голос, которым я говорил только с тобой. Он рождался во мне только в твоем присутствии. Это так пошло и недостойно, но я хочу услышать собственный голос, который вот-вот утонет в твоем молчании. Поиграть еще немного на этом блестяще освоенном мною инструменте, который служил исключительно для того, чтобы ты его слышала. Пишу эти строки, и у меня закрадывается подозрение, уж не влюбляемся ли мы в себя влюбленных? Не боюсь ли я утратить прежде всего возможность быть человеком, влюбленным в тебя? Человеком, который может делать, говорить и чувствовать то, что делает, говорит и чувствует влюбленный. Сомнения обоснованы. В конце концов, я провел с тобой всего 7 дней, точнее 3 дня, за которыми наступила годичная разлука, а потом еще 4 дня и еще 1 год пустоты, который должен был завершиться вчера грандиозной встречей в аэропорту.